«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня мы продолжаем рассказ о жизни и творчестве нашего земляка, актера Московского театра Советской армии Бориса Плотникова. Работа Бориса Плотникова над образом Сотникова в одноименной картине Ларисы Шипитько. Начинается подготовка к пытке Сотникова. Она ведется неторопливо, методично, со вкусом. Поблескивают какие-то инструменты, похожие на хирургические. Раскаляется в печи металлическая звезда. Подготовка – это тщательно разработанный этап самой пытки, разработанный сознанием дела. Ведь именно теперь в широко раскрытых глазах Сотникова появляется страх. Да, он боится. Боится смертельно. Боится того, что он не сможет выдержать боли, что под пыткой перестанет быть самим собой и что прав окажется Портнов.
Как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Пытка начинается. Режиссер не облегчает зрителю положение, заставляет его все видеть, все запомнить. К груди Сотникова прикладывается раскаленная звезда и долго держится, чтобы получше отпечататься. Сотников теряет сознание. После того, как герой Плотникова проходит через самое для себя страшное, предстоящая казнь ему уже не страшна. Он обеспокоен теперь только одним – успеть бы сделать все, что можно и нужно в оставшиеся часы жизни для тех, кто рядом. Перед казнью Сотников пытается спасти приговоренных вместе с ним людей, взяв вину их на себя. Но заявление не помогает. И тогда он делает единственное, что еще в его силах. Старается поддержать обреченных на смерть в последнюю минуту их жизни. Высокой, с ясно горячими глазами, гордый, не изменивший своему человеческому долгу, таким остается Сотников Бориса Плотника в памяти тех, кто оказывается свидетелем героической смерти партизана. Эту тему зараженности идеей, одержимости ею, артист разрабатывает и в телефильме «И вечный бой» из жизни Александра Блока, и в кинофильме «Две главы и семейные хроники». Кстати, обе ленты были сняты Борщевским. В первой герой Плотникова одержим идеей антиреволюционной, во второй – революционной. В небольшом эпизоде из фильма о Блоке Плотников играет Колчака. Колчак Плотникова строен, сух, подтянут, выправка военного, чувствуется белая косточка. Он диктует машинистке приказ о том, что при взятии Петербурга необходимо казнить Горького и Блока. Диктует четко, размеренно, с фанатической убежденностью в своей правоте и праве отдавать такой приказ. На вопрос потрясенной барышни, мол, как же можно казнить автора незнакомки, он голосом человека, который шел к своему решению очень трудно, но, приняв его, будет следовать ему, разъясняет, что после поэмы «12» считает Блока предателем. А немецкий журналист Манфред Доман, две главы из «Семейной хроники», попавший в Россию в начале 20-х годов, заболел идеей русской революции, услышав в ней музыку и подпав под ее обаяние. Манфреда Домана в фильме играют два актера – Плотникову досталась молодость героя. Как кадры, повествующие о 20-х годах, сняты на двухцветной пленке, в манере, напоминающей документальную. Актер играет романтика, увлеченного происходящего в России. Его Домен молод, обаятелен, влюблен. Потрясение и опасности, с которыми он повстречался в России, не в состоянии остудить жар его души. Поколебать чувства, которые он испытывает к русским, к затеянному ими переустройству мира. А вот еще один герой Плотника, чьей жизнью распорядилась захватившая его идея. В телефильме «Мотыля» по рассказам Чехова «Невероятное пари» или «Истинное происшествие», благополучно завершившееся 100 лет назад, артист играет начинающего юриста, заключившего пари с банкиром. Пари необыкновенное. Молодой человек обязуется просидеть 15 лет в заключении, из которого в любую секунду можно освободиться. Но если он не воспользуется этой возможностью, то по истечению срока получит 2 миллиона. Особенно интересно сыграна артистом сцена в начале фильма, где его герой верит в грандиозность своего замысла. Толпа восторженных поклонников провожает юриста к месту его добровольного заключения. Правда, раздаются голоса, призывающие несчастного образумиться. Но молодой человек их не слышит. Глаза его фанатично блестят. Весь вид свидетельствует о том, что он преисполнен решимости совершить подвиг. Абсолютное отсутствие самоиронии делает героя Плотникова смешным. Но вот 15 лет истекли. Молодой человек успел сделаться человеком средних лет и не нарушил своего слова. И вдруг, в последнюю ночь, вместо того, чтобы наутро стать обладателем замечательных 2 миллионов, он покинул место своего добровольного заключения. И мы видим, как он лежит на зеленом пригорке, жует травинку, смотрит в небо. Отмечаем, что он изменился. В движениях вместо белой судорожной порывистости – плавность. Во взгляде нет прежнего фанатизма. В нем появилась глубина и покой. За годы одиночества он многое перечитал и многое передумал. Сокровища мировой мудрости помогли ему прийти к мысли, что не миллионы, а синее небо и плывущие по нему белые облака, пение птиц, лучи солнца и вообще жизнь сама по себе – это самая большая ценность на свете. Такова новая идея, захватившая этого человека. Но к ней у актера нет иронического отношения. На сей раз он согласен со своим героем. С момента выхода «Восхождения» прошло 10 лет. За эти годы Плотников сыграл много ролей на экране. Также много ролей сыграл и на театральной сцене. В 1980 году перешел из Свердловского театра юного зрителя в Московский театр сатиры. Окончил заочное искусствоведческое отделение филологического факультета Свердловского университета. С артистами, работающими в театре и постоянно снимающимися, подобное случается нечасто. Сцена использовала и продолжает использовать дарование Плотникова, пожалуй, шире, более разнообразны, нежели кино и телевидение, даже с точки зрения жанровой стилистики. Экранные же персонажи артиста довольно плотно пригнаны друг к другу. В них просматривается немало общего. Это общее и в нравственных свойствах. Если сказать, что все герои Плотникова тяготеют к человеческой положительности, и в том, какие именно моменты их внутренней жизни наиболее важны для понимания образа. Режиссеров привлекает способность Бориса Плотникова светиться изнутри, передавать мгновение душевного и духовного подъема, эмоциональной наполненности. Их можно понять, актер умеет отлично воссоздавать подобные состояния. В картине накануне премьеры, появившейся следом за «Восхождением», сценарий Алексина и режиссер Гойда, артист сыграл главную роль. Андрей Лагутин. Еще одна вариация близкой Плотникову темы горения человеческой души. Интеллигентный молодой человек, лицо которого озаряет добрая улыбка, глаза светятся радостью, движения легкие, полетные, приезжает в незнакомый город, где он должен работать режиссером детского театра. Это, так сказать, его служебное назначение. Он покоряет людей самозабвенной преданностью делу, заражает своей неимоверной энергией, безграничным оптимизмом. Актеру удается поведать о незаурядных возможностях героя тактично и ненавязчиво, что в условиях данного фильма не так уж просто. Более того, он удерживается в рамках, пробиваясь через несовершенство картины даже тогда, когда в действии производится мелодраматическая пружина сюжета. И вдруг выясняется, что его герой, излучающий оптимизм и нравственное здоровье, очень тяжело болен. О болезни своей знает, и все его поведение этим знанием как раз и подогрето. Светя другим, он сгорает сам. В конце фильма Андрей Лагутин умирает, но успев поставить задуманный им спектакль и разбудить уверенность в себя у тех, кто его потерял. В телефильме «Дульсинея Тобосская», созданном Светланой Дружининой по пьесе-притче Александра Володина, Борис Плотников снова играет душевное горение, но уже в иных, более благоприятных художественных условиях. Умер Дон Кихот. Затянута пеленой бессмысленного, стоячего существования жизнь людей. И все как будто довольны. Ничего другого не хотят, ничего больше не требуют. Не по себе лишь одной Альдонсе. Ведь совсем недавно, пока был жив Дон Кихот, он выбрал ее дамой своего сердца и назвал Дульсинеей Тобоской. Тогда он был для людей всего лишь тощий Алонсо Кихано. Зато теперь, после смерти Дон Кихота, его начали чтить, стали поклоняться. И вдруг появляется, как две капли воды, похожий на умершего Дон Кихота Дон Луис. Такой же узкий, длинный, тощий. Появление Дона Луиса Плотникова равносильно молнии, пронзившей мрак, разорвавшей тьму. Он стремительно врывается в дом, где ему послышался плач ребенка. Из-под широких полей шляпы яростно сверкают глаза. Тот, кто посмел напасть на слабого и беззащитного, должен быть немедленно наказан. Этот взгляд обжег всех, кто был в доме. И в сердце Альдонсы Дульсинеи зажег пожар любви. Она, погибавшая в духоте стоячего существования, жила, задышала. Дульсинея влюбилась с первого взгляда, почувствовала в Доне Луисе дух Дон Кихота. Дульсинея не ошиблась и заставила поверить в это самого Дона Луиса. Актер сумел убедить нас, что в груди его героя бьется столь же бесстрашное, как у Дон Кихота, не терпящее любой, даже самой малой несправедливости, сердце. Так высока была температура кипения души Дона Луиса, сыгранного Плотниковым. В фильме «Дикая охота короля Стаха» режиссер Рубинчик ударным для артиста тоже оказалась сцена, где Плотников получил возможность застичь своего героя в момент огромного эмоционального подъема. Ученый, фольклорист Андрей Белорецкий, изящный молодой человек с тонкими интеллигентными чертами лица, попадает на рубеже XIX-XX веков в старинный замок белорусского Полесья, который принадлежит вымирающему роду Яновских, проклятому по преданию за то, что один из его основателей убил мужицкого короля Стаха. герой Плотникова знакомится с хрупкой, болезненной владелицей замка Надеждой Яновской, терзаемой необъяснимыми, сводящими с ума страхами. Он погружается в представшую перед ним жизнь, полную суеверий и таинственных ужасов. Присматривается, наблюдает и в конце концов делает отнюдь не научное, но очень важное для существования обитателей замка и его окрестностях открытие. Выясняется, что у наводивших страх таинственных явлений есть организатор. Это дядя Надежды Яновской, заинтересованный в том, чтобы до смерти запугать впечатлительную племянницу и, самое главное, завладеть замком. Он держит в руках всю округу и находится под покровительством властей. В результате Андрея Белорецкого, ложно обвиненного в подстрекательстве крестьян к бунту, арестовывают и отправляют в Петербург. Режиссер, снимавший фильм, говорил: «Камера за Плотниковым только следила. Мне ничего не надо было делать, разве лишь не мешать ему». На протяжении всей картины Белорецкий вел изучение загадочных происшествий с не менее загадочной поначалу настойчивостью. Бесстрашие своего героя, Плотников объясняет для себя не столько его природной смелостью, сколько природной порядочностью и добросовестностью ученого. До самого конца фильма актер не приподнимает завесу тайны, окружавшую его героя. Постоянное разгадывание задаваемых артистом загадок держало зрителя в напряжении, что полностью соответствовало стилистике фильма, его жанру, в котором соединились таинственность и фантастика. Но вот наступала финальная сцена, в которой исполнителю удавалось спрессовать то главное, ради чего, как кажется, он и взялся за эту роль. После того, как в знак благодарности за помощь следствию на Белорецкого надевали наручники, мы видим его лицо за решеткой тюремного глазка. Оно озаряется изнутри переполнившим героя чувством. Несправедливо оскорбленная душа бунтовала. Мы понимали, кропотливый ученый-фольклорист в эти мгновения безвозвратно утрачивает былую веру в то, что в жизни разум и справедливость торжествуют сами по себе, а светлые начала побеждают уже потому, что они лучше темных. Отныне ему придется за них бороться, и именно в этой сцене игра артиста обретает особую глубину, а его Белорецкий – подлинное обаяние. Итак, дублер начинает действовать. В этой картине Плотников сыграл ее главного героя – Костина. Краска необаятельности, вольно или невольно для создателей фильма, сыграла здесь свою роль. Костин предстал перед нами тихим, скромным, внешне ничем не примечательным, давно ни на что не претендующим человеком. В общем, самым обыкновенным заводским инженером лет 30 из тех, кто уже смирился со своей судьбой, зарплатой и должностью. Но вот совершенно неожиданно в руках такого человека оказывается большое предприятие. Дело в том, что на заводе, где работает Костин, решили провести эксперимент. Руководящих работников отправили в отпуск и на их места посадили молодых специалистов. Цель эксперимента – выявить инициативных и творческих людей, если удастся отыскать с их помощью новые резервы производства. Костин неожиданно для себя стал директором, потому что остальные претенденты, по мнению компетентной комиссии, подходили на эту должность еще меньше. фильме постоянно присутствует второй иронический игровой план, с помощью которого режиссер дает понять, все, что здесь показано, чуточку не всерьез, скорее выдумка, нежели реальность. Сильной стороной картины является то, что она указала на множество сложных ситуаций современного производства и современной жизни. Выдвинула, так сказать, вопросы, не претендуя на их решение. Не случайно писавшие о ленте называли ее «социальной сказкой» или «социальной фантазией», или «социальной утопией». Костин, сделавшись временным директором, принялся энергично, используя дремавшие в нем до сих пор силы, исполнять свои новые обязанности, следуя при этом, конечно, букве закона и собственным представлениям о возможном и действительном. А поскольку этот фильм немножко сказка, немножко фантастика, то и плотниковский Костин вскоре стал попадать в положение отчасти Иванушки-дурачка, отчасти бравого солдата Швейка. Он наивно и истово требовал выполнения инструкций, не желая понимать, что выполнение их давно уже стало невозможным. Так, например, Костин отстранил заводского толкача и стал воздействовать на поставщиков призывами к исполнению их прямых обязанностей, запретив своему заместителю по снабжению ехать в командировку и выбивать для завода сырье. И, конечно же, поставщики сорвали поставки. Необходимое для завода сырье не завезли. А вот другой герой Плотникова, оказавшийся на переднем крае борьбы за новые отношения к делу. Это фильм «Обвинение». Он счастливо соединил максимализм, непримиримость к недостаткам, которые были у Костина, с трезвым пониманием трудностей. В ленте режиссера Савельева, так же, как и в картине «Дублер начинает действовать», показаны неполадки на предприятии, в которых трудно найти виноватого. Еще до появления Бутенко в кадре мы слышим о нем, что он бюрократ, ходячий параграф, не дает шоферам как следует заработать, запрещает выезжать в рейс на плохо отремонтированных машинах. Наконец мы видим Бутенко Плотникова. С ним разговаривает следователь, приехавший на автобазу разбираться в причинах недавней аварии, даже закончившей смертью водителя. Бутенко угрюм, неконтактен, так как убежден, что следователь уже обработан его недругами, пытающимся вину за аварию свалить на главного инженера. Во время второй встречи Бутенко со следователем актер открывает нам суть своего героя. Внешне очень обыкновенный, потертый жизнью технарь. Бутенко вдруг преображается, когда начинает с жаром объяснять, почему вынужден восстанавливать против себя шоферов. Плотников играет человека, горячо убежденного в том, что надо быть бюрократом, чтобы не выпускать непроверенные машины на линию, а иначе могут погибнуть люди. Его герой говорит темпераментно, страстно, даже зло, и ему веришь. Максимализм этого человека полностью оправдан. Волею судьбы он попал на место, где от него зависит жизнь людей. Он и хотел бы, да не может вести себя иначе, ибо быть не самим собой не в состоянии. Так же, как когда-то сотник. Лариса Шипитько считала, что сотниковы есть в любом поколении, и в каждом времени у них своя судьба. 80-е годы вслед за 70-ми продолжает призывать Бориса Плотникова на роли героев-максималистов. Вспомним недавно вышедший на экран остросюжетный политический фильм «Сделка», где он сыграл революционера. Первая роль Сотникова по-прежнему оказывает очень сильное влияние на формирование экранной биографии артиста. Но не перекрывает ли она дорогу иным началам, имеющимся у него в резервах? Борис Плотников закончил работу над образом царевича Алексея, в многосерийном американском телефильме о Петре I. И если сын Петра окажется в исполнении Плотникова человеком столь же живым, сложным и противоречивым, каким мы знаем его по историческим документам, то у актера, может быть, появится повод расширить диапазон своих возможностей на экране. И он его расширил.
Вы слушали передачу о нашем земляке, актере театра Советской Армии Борисе Плотникове. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Разговоры об искусстве.